Говорит Радио Свобода. В эфире время гостей. У микрофона Виктор Айзенков. Сегодня, 5 марта, исполняется ровно 55 лет со дня смерти Иосифа Сталина. Точный день его смерти неизвестен, историки спорят об этом до сих пор, но официально именно сегодня, 5 марта, принято считать днем его кончины. В России до сих пор не стихают споры о том, кем считать Иосифа Сталина, спасителем Отечества или кровавым тираном. С другой стороны, любопытно отметить, что по данным социологов, в последние годы все больше молодых людей до 30 лет считают, что сегодня стране необходим именно такой лидер, как Иосиф Сталин. А если учесть настроение россиян в целом, не только молодых, то так считают 42%. Чуть ли не половина населения страны, если верить, конечно, социологическим опросам. В интернете создаются новые сайты, посвященные Иосифу Сталину. В разных городах России до сих пор активно действуют инициативные группы, добивающиеся от властей установки памятников Сталину. А сегодня Геннадий Зюганов со своими коллегами из КПРФ возложил цветы к Кремлевской стене, где до сих пор Иосиф Сталин покоится. Почему это происходит в стране, где жертвами культа личности были миллионы людей? Почему россияне так мечтают о крепкой руке? В этом и многом другом мы попытаемся сегодня разобраться. У нас в петербургской студии «Радио Свобода» в гостях первый секретарь Российской коммунистической рабочей партии, экс-депутат Госдумы Виктор Тюлькин. Здравствуйте, Виктор Аркадьевич.
Добрый вечер всем.
И историк, политолог Александр Скобов. Здравствуйте, Александр Валерьевич.
Добрый вечер.
Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743-2801. Виктор Аркадьевич, Александр Валерьевич, я хотел бы вас попросить вначале определить свое отношение к Иосифу Виссарионовичу. Давайте начнем с кого? Да, давайте с Александра Скобова. Александр Валерьевич, пожалуйста.
Ну, раз уж мне предложили, хорошо. Я вот по тому вопросу, который вы поставили, Виктор, однозначно оцениваю Сталина, во-первых, как кровавого тирана. Во-вторых, я считаю, что в целом его роль в истории была отрицательна. Я подчеркиваю, что это не одно и то же. Это две как бы несовпадающие оценки, пересекающиеся, но не совпадающие. Потому что даже какой-то кровавый тиран может сделать что-то плохое и вредное, а что-то и полезное. Вот если мы соотнесем на одну чашу весов, положим все вредное, на другую чашу весов все полезное, то, с моей точки зрения, баланс все равно выходит отрицательный.
Хорошо. Виктор Аркадьевич, ваша оценка?
Значит, наша оценка личности Сталина, она, подводя тот же баланс положительный, поэтому я думаю, что у Александра Валерьевича весы врут. Так, это первое. Второе. Для нас Сталин это марксист, это безусловно, чрезвычайно умный человек и вообще, так сказать, стоящий на научных основах понимания мира материалист. Это руководитель советского государства и личность всемирно-исторического масштаба, что признают и его враги, и друзья. И вот вы во вступлении допустили фразу, что до сих пор идут споры, да? Я бы сказал так, что идут, только это не споры. Это идет продолжение борьбы, классовой борьбы. И история – это вообще политика, обращенная взглядом в прошлое. Поэтому для одних он положительная личность, а другие считают тираном, кто и кто даже неумным человеком, приписывая то, чего и не было. Все, так сказать, пробуя кидать вот на ту чашу весов, которая якобы перевешивает с негативом. Поэтому для нас он сделал гораздо больше и для страны, и для граждан, и прежде всего для того класса, которому он служил. А он это неизменно подчеркивал, что я строю государство рабочих и крестьян, и я служу классу трудящихся.
А как можно понять, если были такие репрессии в отношении крестьян, тот же самый Гладомор, да, и так далее, как можно представить себе, что он служил этому классу? А значит, сколько рабочих было репрессировано в то время?
Много. Значит, я бы хотел вот что отметить, что была жесточайшая борьба, да, и в том числе ошибки были наделаны, ведь этого и сам Сталин не отрицает. известно его высказывание по воспоминаниям Жданова, да, которые сын Андрея Жданова изложил в своей книге. После войны на заседании Политбюро Сталин как-то сказал: «Война показала, что у нас не было столько внутренних врагов, как нам докладывали, и многие пострадали невинно. Так? И вообще надо нам за это покаяться». То есть сам Сталин понимал и признавал, и что ошибок наделали, но при всем при этом, заметьте, в целом успехи страны и тот же рост народонаселения, значит, на 20% стало больше в стране населения к 40-му году по отношению к революционным временам, к 17-му и прочее. Те успехи, которые проделала страна, то развитие народа, культурное, общеобразовательное, моральное, мы бы сказали, это все с лихвой перекрывает те ошибки даже, которые были допущены. И сегодня, ну, нет такой цены, за которую мы бы отказались от того, что Советский Союз свернул голову фашизму, Советский Союз запустил в космос первого человека и так далее и тому подобное. Это был расцвет вообще нашей истории, наибольшая вершина, на которую поднимался и русские, и все наши дружественные народы.
Александр Валерьевич.
Я не буду отрицать, что советская общественная модель имела свои положительные стороны. Это, кстати, удивляет многих моих друзей, потому что я, в общем, с этим строем действительно сознательно боролся всю свою сознательную жизнь и дважды садился за это в тюрьму в 70-е годы, в начале 80-х годов. За антисоветскую агитацию и пропаганду. Тем не менее, все-таки с советской системой, вот как она была разрушена и каким образом от нее отказались, ушло из жизни многое такое, что мне все же жалко, несмотря на мое отношение к советской системе. Я также понимаю, что Сталина нельзя свести только к репрессиям. Потому что это действительно масштабная личность всемирно-исторического значения, которая свою деятельность проявляла в очень многих аспектах. Тем не менее, мне представляется, что масштабы этих репрессий таковы, что, к сожалению, они затмевают собой все другие стороны его деятельности. Я в данном случае хочу обратиться к некоторым цифрам. Ну, цифры вещь тоже спорная, потому что разные исследователи, именно противники советского строя, называли разные цифры, применяли разные системы подсчета, но я хочу в данном случае оттолкнуться от самой минимальной цифры из предложенных, а самой минимальной цифрой является та цифра, которую дало КГБ СССР, когда... готовилась, когда работала комиссия Поспелова, когда готовился доклад Хрущева на 20-м съезде, и просто запросили справку об общем количестве пострадавших. Так вот, согласно этой справке, кстати, перестройка здесь ничего нового не дала, и во время ее только повторили эти цифры. С 21-го года по 53-й год по политическим обвинениям было арестовано около 4 миллионов человек и около 800 тысяч из них расстреляно. При этом на 2 года, на 37-й и 38-й, приходится около 2 миллионов арестов, то есть почти половина всех арестованных за этот период, и около 700 тысяч расстрельных приговоров. 682, если мне память не изменяет, тысячи. Вот, так я просто, глядя на эти цифры, хочу спросить Виктора Аркадьевича, что в эти годы в стране шла ожесточенная гражданская война, когда армия стояла против армии, и обе армии позволяли себе страшные жестокости? Нет, вот как раз перед этими годами Сталин сказал, жить стало лучше, жить стало веселее.
Хорошо, мне Виктор Аркадьевич ответит чуть-чуть позже, а мы продолжим после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Какой исход президентских праймерис в Америке удобнее нынешним обитателям Кремля? Об этом беседуем с Сергеем Роговым, директором Института США и Канады Российской Академии Наук. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Разумков, эфире «Время гостей». Сегодня в нашей петербургской студии в гостях первый секретарь Российской коммунистической рабочей партии Виктор Тюлькин и историк-политолог Александр Скобов. Ну что, ответите, Виктор Карлович?
Обязательно. Значит, Александр Валерьевич назвал действительно цифры близкие, так сказать, к тем, которые называла КГБ СССР, а позже и комиссия Яковлева их подтверждала уже в 1988 году. И при этом я хотел обратить внимание на две вещи. Во-первых, в эти цифры входят и те, кто пострадал вполне заслуженно за измену Родины, за борьбу с советским строем и прочее. Во-вторых, значит, в эти годы шла подготовка к войне, и было уже ясно, что война будет. Речь шла только о датах, когда, что и... И если бы мы не пробежали, по образному выражению Сталина, еще сказанное в 1931 году, за 10 лет тот путь, который 50-100 лет проходили капиталистически цивилизованные страны до этого, нас бы просто смяли или сломали. Поэтому и зарубежные даже специалисты признают, что вот в ходе этих чисток, и в том числе репрессий, хотя было много и невинных жертв, но была вычищена пятая колонна, и это в том числе обеспечило победу советского народа в Великой Отечественной войне над фашистами.
Виктор Акадьевич, а вот я вам задам такой вопрос. Сегодня представитель Русской Православной Церкви, он заявил, что если мы обратимся к опыту и истории тех лет других государств, то нигде ничего подобного не было вообще. Почему именно в России?
А поэтому и другие государства за несколько недель оказались под германским сапогом. Так? И потому что другие государства до, вообще-то, определенного момента в этой войне натравливали Гитлера на Советский Союз. И потому что Гитлер в своей работе «Майн кампф» писал, что это будет необычная война, и уничтожение коммунизма – наша идеологическая задача, так или сверх даже задача. Поэтому это была классовая война, и война прежде всего против государства, рабочих и крестьян. И все это надо понимать. И я думаю, Александр Валерьевич вообще-то вряд ли со мной не согласится.
Согласны, Александр Валерьевич?
С чем именно?
В том, что это была классовая война, и война двух систем. Наиболее отвратительное порождение капитализма, фашизм, вел войну против коммунистической державы, первого государства рабочих и крестьян.
Отвечу. Я... В отличие от Виктора Аркадьевича, не считаю марксову теорию истины в последней инстанции. Тем не менее, марксистская методология мне не чужда. И я признаю наличие в обществе классов с противоположными интересами и, соответственно, борьбы их за свои интересы, в каковой борьбе они, естественно, сталкиваются друг с другом, что марксисты называют борьбой классов. И действительно, как правило, за какими-то идеологиями, политическими программами стоят какие-то материальные интересы общественных групп, слоев и классов. Классовая борьба может вестись в разных формах. Она может вестись в примитивных, варварских формах, в, так сказать, зубодробительных, дубинами там, с проявлением жестокости, она все-таки может быть введена в цивилизованное русло. Буржуазной парламентской демократии. Сразу, значит, хочу обозначить. Вот я считаю, что буржуазная парламентская демократия обеспечивает более-менее цивилизованные рамки для проявления классовой борьбы. Устанавливает некие правила, при которых, в общем-то, люди могут жить. Когда же классовая борьба принимает формы террора, формы полного подавления политического или классового оппонента, то ничего хорошего из этого не выходит, а главное, что в исторической перспективе оказывается, что на таком фундаменте прочного здания не возвести.
Я бы замечу, что после того, как Гитлер объявил, что его война будет война с коммунистической идеологией, выбирать особенно уже не приходилось. И демократические формы здесь уже не предусматривались самой историей. Это раз.
Виктор Анатольевич,
а во-вторых, вот я все-таки...
Хорошо, хочу, пожалуйста, да.
Что победа в Великой Отечественной войне, это была победа именно советского строя, советского государства и советского образа жизни, если говорить вот так, знаете, громко и гордо, советского патриотизма, если хотите. Поэтому все наилучшие черты того общества, которое строили, в том числе интернационализм великий, проявились в этой войне, когда там из какого-нибудь окопа на возглас «Рус, сдавайся!» узбек или казах отвечал: «Русские не сдаются». Вот это показатель того, что будущее за социализмом, за советским
строем. А как же многочисленные исследования историков, которые сообщают о том, что тысячи русских бежали к немцам вообще от этого сталинского террора, и если бы Германия и Гитлер проводили бы более-менее взвешенную позицию в отношении тех, кто поддерживал более-менее, создавали колхозы даже на территории оккупированных немцев, прекрасно жили. И если бы немцы не осуществляли такую жесткую позицию оккупационную, то тогда бы они смогли бы спокойно и даже существовать, и спокойно могли победить Сталина.
Отвечаю. Мы уже с вами отметили, вернее, я заметил, что история — это сегодняшняя политика, обращенная взглядом в прошлое. И кто хочет видеть то, что ему сегодня выгодно, тот и пытается это найти. Поэтому бежали, были, и в том числе Власов был с тем флагом, который нам и сегодня знаком. Но правильно говорить, это не там не русские или советские люди бежали, сволочь всякая бежала, в том числе разных национальностей. И боролась она якобы из идейных соображений, прежде чем со своим народом.
Но много сволочи-то бежало, тысячи, много, десятки тысяч.
Много сволочи бежало.
Не миллионы, это, наверное,
это даже. Только подтверждает о том, что борьба была суровой, в том числе и перед войной. И были поводы для того, чтобы эту пятую колонну не допустить, так сказать, к активным действиям. Только вы подтверждаете тот тезис, который я только что...
Согласны, Михаил Александрович?
Я в данном случае хочу обратить внимание, может быть, радиослушателей, на то, что меня, в общем, буржуазного либерала, наверное, с точки зрения Виктора Аркадьевича, хотя я скорее назвал бы себя мелкобуржуазным социалистом в ленинской терминологии, да?
Это хорошо, это наш союзник.
Вот, а вот что меня с Виктором Аркадьевичем объединяет? Это прежде всего неприятие фашизма, полное, абсолютное неприятие фашизма. Почему мы можем все-таки разговаривать и дискутировать с Виктором Аркадьевичем, и я никогда не смог бы дискутировать с фашистом? Мы оба исходим из того, что все-таки конечной целью должно быть общество без насилия и без жестокости. Мы по-разному представляем себе пути к этому обществу, и уже по путям можем спорить. Но все-таки конечное наше дело – это общество без насилия и жестокости. Вот об этом Маркс говорил, я считаю теорию Маркса одним из направлений гуманистической мысли европейской. Вот с фашистом говорить не о чем, потому что для фашиста насилие вечно, насилие благо, жестокость – основа мира, и так было, есть и будет всегда. Поэтому вот тут точек соприкосновения найти невозможно, да? И в данном случае я еще хочу сказать, что при наших очень жестко противоположных оценках личности Сталина с Виктором Аркадьевичем, я менее всего хотел бы, чтобы этот вопрос сегодня стал бы яблоком раздора между разными направлениями сегодняшней оппозиции.
Я бы тоже хотел по этому поводу, знаете, какую мысль высказать. Не дай бог, кто-то из наших слушателей, в том числе моих сторонников или, так сказать, там, приверженцев Сталина, поймет мои сегодняшние речи как какие-то попытки канонизировать фигуру Иосифа Виссарионовича. Это была бы самая большая глупость и, так сказать, абсолютно не марксистский подход к этому делу. Мы просто за то, чтобы объективно разбираться и в том, что было, и в том числе и в мотивации этих поступков. Это очень важный момент, вот мотивация, понимаете, потому что в чем угодно можно упрекнуть там и Ленина, и Сталина, и враги упрекали, только не в корости и не в личных мотивах каких-то, наживы, устройства собственной жизни и прочее, прочее. Это были люди идеи, которые отдали всю свою жизнь служению этой идее. Они ее преподносили, и правильно, я это разделяю как служение именно трудовому люду. И масштабы этих задач подчеркивали тот же Генри Форд. Вот в речи 30-го года на Конгрессе США говорил, что коммунистические вожди взяли за решение столь масштабных и важных задач, объемных, которые по своей смелости и объемам в истории еще и неизвестны в этих делах. Это были задачи, но абсолютно новые. И когда они ушли из жизни, ведь у них, кроме их дел, ничего не осталось. Ни счетов в банке, ни там, гардероба, ни собственности. Вы смотрите, чего сегодня. Вот мы все равно должны связать.
Давайте сравним. Да,
посмотрите сегодня. Самый богатый человек в России, по данным журнала Forbes Finance за 2007 год, кто? Родственник Ельцина, первого президента, который все это... Ну, первый. Да? Дерибаска, которая женат на внучке, дочка замужем за бывшим главой администрации. Наверное, они тогда и наварили все это. Сказать, что они полезного для народа сделали, я не могу. Вот что Сталин сделал, я, можно спорить, но я назову. И цифры, и заводы, и пароходы. Самая богатая женщина в России, тоже, так сказать, супруга известного мэра. Вот в этом, в этой маленькой картинке отражается большущее явление. Сегодня в основу целеполагания, так сказать, действий власти и даже слоя вот этого власть имущих положено простое вот понятие наживы. Они все предыдущие добытые, подаренные, завоеванные свободы заменили одной, самой подлой, торговать всем, вся, везде и всюду, и в том числе Родиной и ее интересами. Вот то, чего никак не поставишь в упрек ни большевикам, ни Сталину. Согласен. Это очень важно заметить.
Я не ставлю под сомнение личное бескорыстие и Ленина, и Сталина. Абсолютно не ставлю под сомнение. Как и личное бескорыстие, наверное, большинства их окружавших соратников. Я просто считаю, что они шли глубоко ошибочным путем.
Спасибо, Александр Ильич. Мы продолжим чуть позже. А я напомню нашим слушателям, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода информационно-аналитический журнал «Время и мир». Главные темы. Итоги праймериз в Техасе и Огайо. Социальные проблемы восстановления Чечни, будущее Гуама, наука, столетие Ландау, достижения и открытия ученого. Часть вторая. Эти темы сегодня в программе «Время и мир» слушайте в 22 часа с повторением в час ночи и в 11 часов утра в четверг. Время московское. Ведущая Ирина Лагунина. А продолжение нашей программы «Время гостей» слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Москва и Киев договорились о разрешении газового конфликта, сообщил представитель российского «Газпрома». Ограничения на поставку газа на Украину сняты. Мосгорсуд отказался освободить из-под стражи Василия Алексаняна, находящегося на лечении в московской клинике. Алексаняна обвиняют в финансовых махинациях. Лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский просит освободить из-под стражи руководителя отделения партии в Петербурге Максима Резника, арестованного по подозрению в нападении на представителей власти. Южная Осетия обратилась к ООН, президенту России и главам государств ЕС и СНГ с просьбой признать независимость республики. В Грузии ушла в отставку генеральный директор общественного телевидения Тамара Кинцурашвили. По мнению активистов оппозиции, Кинцурашвили допускала предвзятое освещение происходящих в Грузии событий, действуя в интересах властей. Госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что Израиль и палестинская автономия намерены возобновить мирные переговоры, которые были прерваны палестинцами в ответ на операцию израильской армии в секторе Газа. Еще в 4 штатах США – Огайо, Вермонте, Техасе и Род-Айленде – во вторник прошли первичные выборы кандидатов в президенты от 2 ведущих партий. Сенатор Джон Маккейн, одержав уверенную победу, стал предполагаемым кандидатом от республиканцев. У демократов борьба между сенаторами Бараком Обамой и Хиллари Клинтон, напротив, обострилась. Президент Македонии осудил власти Косово за их нежелание приступить к демаркации границы. Организация стран-экспортеров нефти ОПЕК, несмотря на высокие цены на нефть, не будет повышать объемы ее добычи. Решение об этом было принято на саммите ОПЕК в Вене. Евросоюз призывает Турцию признать курдский язык.
Говорит Радио Свобода. В эфире ежедневная программа «Время гостей». У микрофона Виктор Айзунков. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях первый секретарь Российской коммунистической рабочей партии Виктор Тюркин и историк, политолог Александр Скобов. Сегодня в день 55-летия со дня смерти Иосифа Сталина мы пытаемся понять, почему этот лидер, которого некоторые называют спасителем Отечества, а некоторые кровавым тираном, до сих пор не только пользуется популярностью в России, но и в последнее время его популярность растет даже среди тех, кто никогда не жил ни при Сталине, ни при советской власти, то есть среди молодежи, а также многое-многое другое. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 22 12. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефон пейджинговой компании в Москве 96143, абонент Радио Свобода. Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Александр Валерьевич, ну, то, что вы начали говорить, как раз сравнение, да, да, сталинской политической, да, элиты с современной политической, да,
про,
элитой России.
Про нынешнюю элиту России тут можно бесконечно говорить. Я только к этому хочу добавить одно, что, в общем, любому человеку очевидно, что когда за 10 лет сильного экономического спада, когда производство сокращалось, из ничего стремительно возникали гигантские миллионные, миллиардные состояния частные, то совершенно понятно, что они формировались не путем такого кропотливого накопления трудягой капиталистам, значит, откладывающим прибавочную стоимость своих рабочих, расширяющим производство, все-таки там что-то делающим. Не таким путем эти капиталы создавались, это совершенно очевидно. Они создавались путем перераспределения созданного ранее, созданного до них.
То есть... очень тактично так, да, мягко, перераспределение, да, воровства, если говорить.
Совершенно с вами согласен, да, и, в общем, нынешний режим недаром многие политологи и публицисты называют клептократией, то есть правлением воров, по сути дела. Вот, и здесь мы вряд ли разойдемся, опять-таки, с Виктором Аркадьевичем в оценке нынешней ситуации. Но я хотел задать Виктору Аркадьевичу другой вопрос. Вот я читал вашу статью или работу, это я не знаю, о защите Сталина от державников, патриотов и истинно верующих, да? И вы там пишете о том, что всяк хочет использовать имя Сталина в своих целях, в своих интересах. Да? И действительно получается, что у каждого свой Сталин. И каждый находит в нем что-то свое, и действительно многие стараются поднять его на знамя. Вот вам кажется чистой конъюнктурой, что сегодня Сталина определенным образом переосмысляет положительно именно правящая верхушка, и такой, например, ее рупор, как вот Филиппов небезызвестный, который написал как бы этот установочный учебный курс для учителей. Но ведь что он там пишет? А почему, за что он там хвалит Сталина? Он пишет: Сталин воплотил в жизнь идеалы белого движения. Вот за что он там хвалит Сталина. Вам это кажется чистой конъюнктурой?
Значит, я бы этот вопрос разделил на две части. И в моей работе тоже это разделение проведено. Основная часть работы вообще, она относится к тем людям, которые называют себя коммунистами, и при всем при этом не видят в Сталине самой методологии, не видят научного подхода, отрывают Сталина от того, что он был прежде всего марксистом. Да? Вот это, ну, это та часть, которая, наверное, вам сейчас, не, может быть, менее интересна, а относительно Филиппова и же с ним, в том числе представители партии власти, я бы хотел сказать следующее. Еще дедушка Ленин в предисловии, если вы помните, к работе «Государство и революция» пишет: после смерти исторических личностей правящие классы, если не могут запретить это учение, течение и заставить забыть, Они, как правило, выхолащивают саму суть, само ядро, саму революционную душу и оставляют себе на пользу нечто выхолощенное и на утешение массам позолоченную такую рамочку какую-то, что они успешно эксплуатируют. Вспомните, в 99-м году «Единая Россия» шла на выборы, и у них был такой огромный-огромный плакат на карте России на фоне. Были портреты известных людей, от Менделеева там до, значит, Гагарина. И в том числе облик Сталина, профиль. Вот о чем речь идет. Поэтому в данном случае мы имеем в виду не просто конъюнктурщину, а чудовищную конъюнктурщину. Той самой, ну, ленинским языком выражаясь, сволочи, которая... имеет один принцип – быть близко к кормушке, быть, так сказать, прихлебателем и при любой власти проводниками, так сказать, работать. Среди тех сегодняшних, вот, с которыми я там в Думе сидел, то там через двух человек те, кто звали меня на стройки коммунизма, так сказать, и там, начиная с нашего губернатора, я вот до сих пор, так сказать, строю и борюсь, они уже в другую сторону давно, так сказать, отряд развернули и двигаются. Поэтому... вот это самое отвратительное и самое опасное явление для общества вообще, и для нашего сегодняшнего в частности. Безидейность или когда идеи превращают в товар в простой. Я думаю, что с этим, ну, большинство наших слушателей согласится, и вы тоже.
Да, давайте предоставим возможность сказать нашим слушателям. Майя Ивановна, Москва, пожалуйста.
Будьте любезны, уважаемые гости и ведущие, я, Майя Ивановна из Москвы, хочу несколько слов сказать о том, где застало меня известие о кончине Сталина и что было вообще в Москве, и как мы к Сталину относимся по сей момент. Я была студенткой МГУ, филологического факультета, и эта весть меня застала в зале имени Вышинского на лекции. Никакой лекции, когда мы это услышали, вы знаете что? Вой стоял, понимаете, вой, молодые студенты. Я поступала в институт без всякого блата, безо всего. Я сдала экзамены, и я поступила. Я жила на Маяковской площади. И я пешочком пошла от Охотного до своего дома на Маяковской площади. Вы знаете что? Это что-то жуткое было с людьми. Вы знаете что? Незнакомые люди кидались на шеи, обнимались. Боже, боже, что с нами случилось? Как же так? Как же так? Что же, как мы дальше будем жить? Подхожу к своему дому. Боже мой, весь подъезд на ногах. Все соседи повыскакивали. Значит, все мои тети, они все москвички, съехались к нам в дом. Вы знаете что? Это была настоящая любовь. Это было настоящее уважение. Не было никакой показухи. Не было... Вы знаете, что я... Ну, конец света, вот так вот мы думали.
Понятно, Майя Ивановна,
вы
понятно.
Вы знаете, что Сталин великий человек. И по сей момент, когда вот оплевывают Сталина, мне хочется плюнуть в лицо тем, кто это сказал.
Понятно, Майя Ивановна, да, понятно. Ну, что-нибудь скажете по поводу этих слов?
Я, как человек, все-таки имеющий некоторое отношение к истории, действительно должен признать, что, по-видимому, большинство... советских граждан вот в 1953 году испытывала те же чувства. Другое дело, что я в этом не вижу ничего хорошего. Что была создана система, при которой все настолько было завязано на одну личность, произошло ее обожествление в массовом сознании.
Мы сегодня наблюдаем в какой-то степени.
Ну, сегодня в этом отношении все-таки другое. Я не вижу никакого искреннего обожествления нынешних руководителей в массовом сознании. Есть другое, есть конформизм сегодня. И этот конформизм, он действительно, может быть, еще более опасное явление, потому что он ведет к полному нравственному распаду. Да? Людям, которые обожествляют какого-то руководителя, ну, я могу сказать, что нельзя никого так обожествлять, но, во всяком случае, это люди с какими-то нравственными принципами, с какими-то категориями добра и зла. Опять-таки, это люди, а конформисты — это уже вот, ну, непонятно что. Ну вот, поэтому нравственное состояние сегодняшнего общества я оцениваю хуже, хуже, безусловно. И тем не менее, когда происходит вот такое обожествление, когда кого-то превращают в кумира, это очень опасно. Это очень опасно для будущего. Это не позволяет создать такое общество, в котором действительно граждане, свободные граждане с чувством собственного достоинства будут решать все свои дела.
Я бы хотел на эту тему кое-что тоже добавить. Прежде всего, вот я думаю, что по-человечески, оценивая личность Сталина, очень важно обратить внимание на то, что он думал и сам переживал многие моменты и признавал ошибки, я уже об этом говорил. И в том числе один из самых трагических моментов – это ведь перерождение самой партии. Вот тех людей, идеи, которые были на заре движения с Лениным, в то, что мы видели в конце там при Горбачеве и сегодня еще продолжаем наблюдать, так? В тех же воспоминаниях Жданова, о которых я уже упоминал, вот есть такой момент, когда Сталин при разговоре о партии, при подготовке съезда махнул рукой и так говорит, что партия превращается в хор аллилуйщиков. Понимаете, вы отряд псаломщиков, с этим надо разбираться. Вот это даже по-человечески показывает о том, что, конечно, были ошибки, но это были ошибки борьбы, а не ошибки стяжательства, там, корости и прочее, прочее. И в этом плане вот я бы один хотел пример привести, и вот особенно для Александра Валерьевича, потому что если отодвинуть в сторону сейчас вопрос о репрессиях, который такой сложный и спорный, что, то он скажет, слушай, так я ведь за целиком и полностью того, что строилось и делалось. Потому что, вот посмотрите, я специально смотрел цифры, по Кузбассу сейчас готовил статью, значит, 17-й год, на весь Кузбасс 3 семилетних школы, так сказать, и одна гимназия средняя, и смотрю цифру, к чему они подошли, значит, 28-й год, 383 школы, а за 28-й, 41-й еще 1000 построено, а к этому прибавляем рабфаки, институты, дворцы культуры. То есть развитие шло к совершенствованию людей, к развитию человека как личности. Сегодня мы наблюдаем, ну, там говорить можно деградацию. Вы же посмотрите, начиная от СМИ и заканчивая, так сказать, общим уровнем образования, чтения, времяпровождения и прочее, прочее. Это важнейший показатель. Мы оцениваем не только темпы роста, объемы потребления там стали или белкового продукта, мы оцениваем отношение людей в обществе. Они были более человечны, чем сегодня, и они шли по развивающейся.
Леонид Николаевич, Москва, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот из всех руководителей Советского Союза мне, конечно, больше всех понравился Черненко. Понимаете, вот такому человеку доверили такую огромную страну, которая под себя ходит. Вот, понимаете, вот что значит бесчистка в партии. В партии вся заросла сорняками. Ну, конечно, уже было ясно, что Кремль уже захватили враги. А чтобы разобраться, почему так себя вел Сталин до войны, после войны, и что происходит по сей день, надо купить книжку «Черчилль и Рузвельт», ихнюю переписку. Из этой переписки все ясно абсолютно, что происходило и что происходит, и что будет дальше с нами.
Спасибо. Андрей, Москва, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Отношения были замечательные во времена Сталина, духовные, стучали так, что хруст стоял. Очень, очень замечательные, душевные были отношения, замечательные. Стреляли, к стенке ставили, выселяли. Морили голодом, прекрасно было. Ну, при этом у нас развитие шло. А как же без коммунистов? Мы бы все померли бы после 17-го года, если бы коммунисты не пришли к власти. Как вообще бы жили бы-то без них? Кто бы стрелял нас, вешал, ставил к стенке, сажал. Замечательная власть. Ублюдки. Еще что-то рот открывает. Что-то рассказывает про этого упыря кровавого.
Только не ругайтесь, пожалуйста, Андрей. Не надо, пожалуйста, ругаться.
Я бы заметил, что, значит, можно понять, было бы возмущение там человека, которого действительно родственников расстреляли.
Может, у него расстреляли родственников.
У меня тоже, значит, в роду есть и расстрелянные, и просто репрессивные. Деда моего из партии исключили, кстати, который комиссаром полка был. И как там? Не разглядел врага народа в командире полка, с которым он еще в Первую империалистическую воевал и прочее. Но я бы при этом заметил, что были и миллионы простых непородистых, в основном крестьянской, так сказать, России, которые всего еще каких-то полстолетия назад в положении крепостных, так сказать, находилось, и эти правила, отголоски давали себя знать, и которые к светлой жизни только в мечтах могли куда-то приблизиться. И они-то ведь поддержали большевиков не за красивые глаза. И 14 держав поражение потерпело не от того, что там красный террор или что-то, а потому что народ поддерживал, потому что двигались в этом направлении, которое считали правильным. Ну и в заключение, которое, так сказать, это тут очень возмущенный наш слушатель, да, еще раз подчеркиваю, население-то росло при батьке Сталине, и на 20% к 40-му году нарастили численность. А сегодня ни войны, ни разрухи, ни гражданской не было. 15 миллионов потеряно по отношению к 90-му году. На чьих руках эта кровь, разрешите спросить, господа? На чьих? Но, а не родившиеся дети, если еще прибавить?
Виктор Акач, ну, знаете, это очень сложный вопрос, конечно, демографический конечно. Процесс, потому что это может быть связано с ростом населения, с падением населения в определенные периоды времени, а социологи, демографы, они говорят, что они на самом деле это не зависит от в той степени, в которой... Нет, серьезно, да,
а то, можно что, много найти. А то, что мужики до 60 лет не доживают, это тоже демография? Ну, чего вы ерунду-то говорите? Людям жить не хочется. А то, что почти 50 тысяч самоубийством кончают в год. А детей и подростков без вести пропадает в год от 20 до 30 тысяч. Это что? А главная примета времени... Железные двери и решетки на окнах.
Хорошо,
вот характеристика общества.
Приглашу вас и демографа, хорошо известного какого-нибудь, вы поговорите с ним. Юрий Николаевич, Москва, пожалуйста.
Алло.
Да.
Здравствуйте.
Здрасте.
Вот является ли доказательством того, что вот действительно Сталин был талантливым менеджером, если за 5-6 лет после войны под его руководством была восстановлена был восстановлен довольно высокий уровень промышленности, ежегодно снижались розничные цены. Кроме того, Сталин тонко разбирался в вопросах культуры, театра, литературы, искусства. Спасибо за ответ.
Спасибо, да, ну мы не сомневаемся в этом, ну пожалуйста, я имею в виду, да, Александр Валерьевич,
так, пожалуйста. Ну, я хочу в данном случае начать с конца, с того, что Сталин разбирался в вопросах культуры, литературы и так далее и тому подобное. С моей точки зрения, абсолютно неважно, как политик, государственный руководитель, разбирается в вопросах языка, литературы, философии и так далее. Это не имеет прямого отношения к его непосредственным обязанностям как государственного руководителя. Именно издевались над советской страной зарубежные наблюдатели, когда говорили, страной правят искусствоведы, потому что партийное руководство решает вопросы, какая музыка хорошая, какая плохая, поэтому какую можно играть, какую нет, какой кинофильм правильно снят, какой неправильно, какая картина написана в правильном направлении, какая не в правильном, и по этому поводу принимались постановления ЦК, принимались всякие резолюции, и они были обязательны к исполнению. И ничего хорошего в этом не было, ничего хорошего, ничего полезного для общества.
Только искусство было хорошее, фильмы хорошие, и звали к хорошему. Вот это мы отметим.
С этим я согласен, но, может быть, было бы еще больше хорошего, интересного и разнообразного, если бы все-таки партия не вмешивалась напрямую в то, как должны творить художники. Вот. Что же касается культуры в целом, да, я согласен, я говорил об этом в первой части, что целый ряд характерных черт советского образа жизни, ну, мне было жалко, что они ушли. И в частности, это, да, действительно, я считаю, что была создана очень интересная и уникальная система образования. Причем, ну, по задумке своей очень интересная, она была основана на том, на идее, действительно гуманистической идее, дать каждому человеку, независимо от того, кем он будет работать, какое он место будет занимать в обществе, ну, какие-то общие начала гуманитарной культуры. И поэтому в советской школе всегда был курс литературы, очень неплохой, да, и это создавало какую-то действительно неповторимую культурную среду, причем достаточно однородную, она в этом плане не была резко разделена на элиту и простой народ, на какую-то там вот образованную часть и тех, кто вообще вне, так сказать, плодов культуры. В этом отношении, да, я признаю достижения советской модели общественной в этом направлении.
Это хорошо, но я бы хотел еще один тезис, да, вот Александра Валерьевича, как бы сказать, развить попробовать, что ли. Он сказал, что это неправильно, когда партия занималась регулированием там процесса. Вот я с этим в корне не согласен, почему? Потому что отказ от регулирования, это в свою очередь есть самое большое регулирование, отдача всего на откуп деньгам, падению нравов и так далее и тому подобное. Это я говорю как бывший депутат Госдумы, когда не коммунисты, а ну, представители просто интеллигенции, честные люди, пытаются поднять там эти вопросы по засилью порнографии, культа насилия, там, безнравственности и прочее, прочее. И каждый раз натыкаются на то, мы что, хотим цензуру вести, что ли? Нет, давайте не трогать, давайте пусть кому нравится, смотрит, а кому не нравится, пусть не смотрит. Это вообще, по большому счету, сродни тому, что дать свободу, так сказать, распространять наркотики. Кто хочет, не принимает. Кто хочет, так сказать, что ж поделаешь. Плохое легче усваивается. Для того, чтобы расти над собой, развиваться, надо прилагать усилия. Умственные, так сказать, затраты производить и прочее, прочее. Поэтому должно общество думать над тем, чтобы... Хорошее пропагандировалось.
Можно поспорить с этим все равно. Можно
что вы
поспорить.
Против хорошего?
Нет, я не против хорошего, я против того, чтобы существовала цензура в том виде, в котором она существовала при Сталине и при Советском Союзе. Фаина, Москва, пожалуйста.
Вечер.
Добрый.
Вот репрессий нет, Сталина нет, а миллионы людей погибли. В 90-е годы и сейчас продолжается смертность высочайшая. Молодежь в основном погибла. Если посмотришь на кладбище, то это люди от 15 до 40, там, с небольшим лет, в основном. Я не говорю там о людях пожилого возраста, так сказать, это уже закономерно. А вот это нет, целое поколение выкошено. И наркоманию допустили, и проституцию, и вообще, там, я не знаю, и СПИД, и все остальное. Вот. А люди между собой все время говорят, Сталина на них нет. Вот 55 лет прошло, а это имя с придыханием произносят люди, потому что нет человека, который бы душой болел и сердцем, и всю свою жизнь посвятил людям. Спасибо.
Фаина, вы знаете, вчера лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский относительно, вот по поводу юбилея, не юбилея, а по поводу годовщины смерти Иосифа Сталина, он назвал Россию, он сказал, это новый такой капитализм со сталинским лицом. Он привел примеры, здесь очень много, тоже отсутствие независимой судебной системы, отсутствие независимого законодателя на всех уровнях и так далее. Вот у меня вопрос к моим собеседникам, кстати говоря. Вот если вы слышали то, что сказала Фаина, да, и то, что сказал Григорий Явлинский. Интересно, как вот можно это вообще совместить? Пожалуйста, Андрей Валерьевич. Ой, Александр Валерьевич, простите.
Ну, я согласен с тем, что нынешняя общественная система, она соединяет в себе худшие черты капиталистической системы и худшие черты той системы, которая существовала вот за 70 лет советской власти. Вот это все как бы в одном коктейле получается абсолютно отвратительно. Вот. Худшие черты капитализма – это действительно вот это насаждение такой морали успешности любой ценой. Неважно, как ты, приобретаешь свой доход, каким образом ты получил какой-то кусок государственной собственности. Но если ты смог его получить, значит, ты успешный, и это тебя оправдывает полностью во всех твоих делах. Эта мораль действительно очень культивировалась у нас, ну, как минимум, с середины 90-х годов, и, к сожалению, она пустила сегодня достаточно глубокие корни. Культ успешности любой ценой. Ну, а худшие черты советской системы, это действительно, это отсутствие независимых общественных институтов, отсутствие независимой судебной системы, отсутствие независимой законодательной власти, отсутствие, по сути дела, права как регулятора, которое подменялось принципом целесообразности, да? И это приводило ко всем, значит, отрицательным сторонам. Так нынешняя элита, она говорит красивые слова, но в этом плане делает точно так же. Виктор, закон для нее не существует.
Виктор, вы знаете, Явлинский грамотный человек. В данном случае он выражение употребил только для красного словца, а суть-то ведь он раскрывать не стал.
Нет, он опубликовал очень большой сборник с подробностями о сталинских репрессиях. Здесь очень четко, буквально
тогда
недавно.
Я на это отвечу, а пока все-таки покажу разницу между социализмом, Сталином и сегодняшним капитализмом.
Боюсь, не успеете, у вас 30 секунд все в запасе.
Значит, любая власть — это диктатура. И если там была диктатура трудового народа и для трудового народа, то сегодня диктатура Путина – это диктатура капиталов. Причем капиталов, образованных методом уворовывания под видом приватизации и прочее, прочее. Поэтому сегодняшний строй и сегодняшние выборы – это борьба этих самых господ за самосохранение. И если уж говорить, какие у них черты, то это не сталинского социализма, а худшие черты горбачевского времен. Когда безидейные, лишь бы кормушки, лишь бы собственное благополучие, и всегда с идеологической подоплекой, и всегда с верностью руководителю.
Спасибо, Виктор Аркадьевич. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Во имя гостей». Сегодня у нас в гостях были первый секретарь Российской коммунистической рабочей партии Виктор Тюлькин и историк-политолог Александр Скобов. Вел программу Виктор Изунков, за пультом был Виктор Смирнов. 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свободы. Итоги дня в программе «Время свободы» подведет Андрей Шарый. Хиллари Клинтон уравнивает шансы с Бараком Обамой за борьбе за пост президента США. Кто в итоге станет кандидатом от Демократической партии? Во внутрипартийном споре Джон Маккейн одолел всех своих соперников. Каковы его шансы стать новым президентом Соединенных Штатов? Перестрелки в Нагорном Карабахе на фоне политического кризиса в Армении. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.